بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله продолжаем разговор о вере. Мы начали разговор о важности веры и о том, что увеличивает веру в нас и что ее уменьшает, и какие есть признаки увеличения веры, и какие есть признаки уменьшения степени веры в нас. Мы сегодня, иншаллах, продолжаем разговор и будем говорить о том, какая польза от веры для нас, для людей в этой жизни и в той жизни. Во-первых. А второй вопрос, который мы, иншаллах, должны о нем говорить сегодня, это как человек становится мусульманином, когда, каким образом он становится мусульманином, и что означает слово «Ля Илляха Илляллах», и какие есть условия для того, чтобы это предложение, этот формула «Ля Илляха Илляллах» имела свое значение в деле и выполняла свою функцию. Сначала, какие пользы есть от веры? И что дает нам вера? Потому что это, конечно, многие задают этот вопрос. Для чего нам верить? Я думаю, мы отвечали на этот вопрос, когда мы говорили о важности веры. О важности веры. Но мы сегодня еще более конкретно мы говорим о пользах, конкретных пользах от веры. Когда я верю, что я получаю от этого? Во-первых, и один из главных польз веры – это душевный покой. Это душевный покой, без которого жить продуктивно в своей повседневной жизни невозможно. Или даже, если мы говорим, даже если продуктивно жить, то этот продукт, материальный продукт и материальный результат, который получим после нашего труда, без душевного покоя мы не сможем наслаждаться этим продуктом или этим результатом. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля сказал, кто совершит, в сура номер 16, аят 97, кто совершит благой, мужчина или женщина, и он верующий, мы оживим его жизнью благой и воздадим их награду им еще лучшим, чем то, что они делали. Мы оживим его жизнью благой. Для этого человека жизнь становится во благах только. Потому что он, я еще раз говорю, потому что вера это не простая теория какая-то, не имеющая отношения к делу и к практике. Вера это то, что имеет отношение, вера это то, что нам отвечает на очень важные вопросы, которые беспокоят любого человека. Почему я существую, в чем заключается смысл моей жизни и так далее и тому подобное. И без ответов на этих вопросов человек или должен их забывать, а это не означает, что он нашел покой, должен заставлять себя забывать эти вопросы и не думать о них, или должен постоянно о них думать и не получить ответ. И отсюда тоже покой он не получает. И вот этот душевный покой, он очень нужен. И вот когда у человека из-за веры возникает душевный покой, и возникает правильное понятие смысла жизни, тогда он может беречь себя от многих и многих заболеваний, из-за которых страдает общество. Вот возьмите наркоманию, возьмите алкоголизм, возьмите самоубийство, возьмите убийство, возьмите все эти коварные грехи, которые влияют на человека. Из-за чего люди идут в наркоманию? Из-за чего люди идут в алкоголизм? Из-за чего люди пытаются себя убивать? Самая главная причина – это отсутствие душевного покоя. Не то, что в материальном отношении. Вот мы знаем верующие люди, мы знаем верующие люди, которые очень глубоко бедны. И как только скажешь ему, как дела, он тебе скажет «Альхамдулиллях». Алхамдулилля. Я это даже вижу как врач на больнице. Вот когда заходим в палату, где там бывает так, человек с очень большим риском даже смерти. Четвертая группа или пятая группа, онкологическая. Говоришь, как сегодня дела? Он говорит, алхамдулилля. Знаете, я хочу сказать, здоровье и материальное обеспечение это далеко не означает покой всегда. И человек, который не имеет душевный покой, он не умеет взаимодействовать ни с проблемами, ни с хорошими результатами и с удачей. Это именно верующий человек. Именно человек, у которого есть душевный покой. А этот душевный покой мы получаем именно от веры. Поэтому, когда мы говорим о лечении и о борьбе с такими болезнями, как наркомания, алкоголизм и так далее, без веры это невозможно. Многие предлагают какие-то способы. Например, спортом заниматься. Некоторые предлагают организовать для молодежи вечеринки какие-то. Некоторые предлагают для молодежи организовать там дискотеки и так далее и тому подобное. Все это не решает проблему. Потому что проблема находится внутри самого человека. А не в том, что его окружает. Как только он изнутри исправится, он тогда умеет и станет для него возможно взаимодействовать с окружающим. Хоть это окружающий плохой, хоть этот окружающий хороший. Надо уметь взаимодействовать с тем, что нас окружает. А это именно помогает нам в этом отношении именно вера. Потому что еще второй момент. Что вера дает? Что очень нужно. Вера дает нам силу воли. Что это очень нужно. Отхождение от наркомании, от алкоголизма, от грехов. Когда у человека нет воли, силы воли нет, он не может ничего делать. А вера, когда человек верует в Аллаха, верует в Судный день, верует в предопределение и в судьбу, верует в книги, верует в ангели, верует в том, что будет после смерти, этот человек, у него возникает сила воли. Я это видел, когда мы знакомились с некоторыми людьми, которые вышли, например, из заключения, из тюрьмы. Как изменила их вера. Именно они говорят, «Альхамдулиллах, именно через иман я мог изменить себя и мог изменить свой образ жизни». Именно через иман. Именно через веру. Поэтому первая польза, которую нам дает вера, это душевный покой, что очень нужно для своей жизни. Вторая польза от веры, это то, что Аллах Субхану ва Тааля обещал нам давать барака, благословение в вещах. Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране, в сура номер 7, ая номер 96, «А если бы обитатели селения уверовали и боялись Бога, мы открыли бы им благословение неба и земли». Обратите внимание, Аллах Субхану ва Тааля говорит, открыли им не богатство неба и земли, а именно благословение, именно барака, благословение. А наоборот, в аяте, в сура номер 6, ая номер 44, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «А когда они забыли то, о чем им напоминали, мы открыли пред ним врата всего». Врата всего. Пусть берут, что хотят. В материальном отношении, но опять-таки без покоя, без благословения, без барака. И отсюда вот это материальное обеспечение им не даст никогда покой. Им не даст. Хотя они вроде богатые, хотя они, у них все есть, но он не спокойный, потому что благословения нет. Барака нет. Барака это, что такое барака? Что означает, что Аллах Субхану ва Тааля дал человеку барака, благословение. Это когда человек чувствует, что он этим, благом, этим благом, которое Аллах Субхану Тааля даровал им. Он, во-первых, доволен этим благом, во-первых. Во-вторых, он чувствует в этом благе счастье, он чувствует в нем. Не все богатые чувствуют счастье в своих деньгах, потому что нет благословения в этих деньгах. Когда ты чувствуешь, даже независимо, это 100 рублей, или 1000 рублей, или это 200 рублей, ты чувствуешь, что ты счастлив этими деньгами, несмотря на их количество. Вот это означает, что у тебя есть благословение в них. А когда ты чувствуешь, что столько денег, а никакого ни счастья не чувствуешь, ни удовлетворения, причем ни удовлетворения от этого богатства или от этого материального обеспечения, это означает, что нет благословения в них, нет барака. Поэтому Аллах Субхану Тааля подчеркивает, что важно открыть вам благословение и барака, а не просто вам богатство и двери всего, как это бывает для неверующих. Значит, второй самый нужный момент и самая большая польза от веры – это благословение в том, что Аллах Субхану Тааля наделил нам. Следующая польза от веры – это то, что Аллах Субхану Тааля укрепляет верующих людей и направляет их по прямому пути. Аллах Субхану Тааля говорит в суре номер 22, ая номер 54, «Поистине Аллах ведет тех, которые уверовали к прямой дороге». Именно тех, которые уверовали к прямой дороге. Следующая польза – это упрочнение. Аллах Субхану Тааля говорит, сура номер 24, аят 55, «Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили благие деяния, что Он оставит их преемниками на земле, как оставил тех, кто был до них, и утвердит им их религию, которую избрал для них, и даст им взамен после их страха безопасность». Если некоторые задают вопрос, а почему такое укрепление сегодня мы не наблюдаем у мусульман, я хочу сразу отвечать, потому что, к сожалению, мы не взялись за религии таким образом взялись за религии сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот посмотрите еще раз очень быстро. С чего начался Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? Начал свою миссию. Один вместе с его женой Хадижа, радиаллаху анха, несколько верующих, причем Али сами маленький, было ему 10 лет всего, через 23 года становится количество мусульман 140 тысяч. 23 года, 140 тысяч мусульман. И тот же Али, из-за которого смеялись неверующие, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пришел к господинам и сказал, кто пойдет со мной по моей дороге, Али поднялся и поднял руку, жмет руку Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, а он маленький, ему 10 лет, и все смеялись. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жмал ему руку. А именно этот Али, радиаллаху анху, через несколько лет приходит Абу Суфьян, да, приходит Абу Суфьян, господин Курайшов, Курашитов, хочет прийти к Мухаммеду, он умоляет Али, этому парню, умоляет ему и просит у него, как мне подойти к Мухаммеду, чтобы он меня принял, скажи мне. Вот это Али через 23 года, или меньше. Поэтому я хочу сказать, Аллах Субхану ва Тааля, когда мы не видим обещания Аллаха, мы не должны сомневаться в обещании Аллаха, настолько сомневаться в том, что а мы делаем ли, что от нас зависит. Почему это не видим? Потому что, к сожалению, мы об этом иногда не думаем и не делаем то, что Аллах Субхану ва Тааля предписал. Аллах Субхану ва Тааля обещал верующим величие. Сура номер 63, ая номер 8. «У Аллаха величие, и у Его посланника, и у верующих, но лицемери не знают». Следующее обещание – это то, что Аллах Субхану ва Тааля обещал сохранить и охранить верующих. Сура номер 22, 38 аят. «Поистине Аллах охраняет тех, которые уверовали». Аллах их охраняет. И один важный момент еще. Возрождение. Вот многие думают, это мы имеем право думать. Возрождение нации. Любая нация не может подняться на ногах без веры. И как только одна нация откажется от веры, это означает ее крах. Это означает ее крах. И как будто это на уровне национальности. А если на уровне общества, любое общество, которое отказывается от веры, это общество идет к краху. Почему? Почему? Потому что именно вера превращает жизнь человека, всю его жизнь превращает в поклонение Аллаху. И очень большое отличие существует, когда ты даешь деньги, налоги, так называемые, когда ты даешь налоги, и ты считаешь себя, что даешь это ради Аллаха, и когда ты даешь налоги, и считаешь себя, что ты ущемлен в выдаче этих денег. Вот вера дает тебе чувствовать, что ты здесь поклоняешься Аллаху. Поэтому не станешь от этого, если я подчеркиваю, когда есть истинная вера, не станешь от этого уклоняться. Потому что ты чувствуешь, что не ради этого и другого, и не ради третьего и четвертого я это даю, а именно ради Аллаха, а именно от этого я ничего не потеряю. Религия и вера превращает наши нравы, превращает наши действия, превращает наши культуры и превращает наши отношения в поклонение. А когда я чувствую, что я поклоняюсь Аллаху, моим отношениям, моим нравам, моим традициям, тогда я буду больше взяться и держать свои нравы в руках, и держать свое поведение в руках. Потому что уже здесь меня волнует, что я перед Аллахом всегда нахожусь. Поэтому я хочу сказать, как только общество говорит, нам не нужна вера, и ссылается на, не знаю, то ли на совесть, то ли на закон, то ли на это, то ли на другой, это ни к чему. Потому что закон можно обмануть. Возьмите хорошего адвоката, он скажет вам все, как быть. Если по желанию, можно все сделать криво. Даже, я не хочу сказать, что только с человеческими законами. Даже с Кораном. С Кораном, когда не на основании веры, не подходим к аятам Корана, не можем искривлять аяты Корана. Не можем. Но когда на основании веры я подхожу к аятам Корана, подхожу к закону, подхожу к традициям, подхожу к нравам, тогда искривлять я не стану, потому что я знаю, что именно на основании веры я это делаю. Именно из-за того, что я верующий человек. Возьмите арабы. Вот один пример. Один пример. Арабы, какими они были до ислама, до веры? Какими они были? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел к этому обществу, которое никакое отношение ни к цивилизации, ни к науке, ни к величию, ни к чему не имеет никакого отношения. Не имеет. А когда они взялись за религию, Аллах Субхану Та'аля дал им подняться среди всех общин. И стали из Европы даже. Был момент, когда царь Европы пишет халифа, пожалуйста, прошу вас принять моих детей на учебу. На учебу принимайте моих детей. Стали такими людьми. Из-за чего? Что изменилось в них? Изменилось в них именно, что они стали истинными мусульманами. Истинными верующими людьми. Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб, грубейший человек, становится самым мягким человеком. Это есть вера, которая превращает общество. И как только мы ушли от веры, тут же Аллах Субхану Та'аля снял все это с нас. Поэтому я хочу сказать, что даже если мы хотим сохранить нравов в обществе, сохранить традиции в обществе, сохранить нацию. Вот посмотрите, я просто такой исторический факт. Как вы думаете сами, вы татары, что помог вам, татарам, пережить трудные моменты, а? И оставаться, и сохранить свою нацию? Что помог? Кроме религии, кроме книг, которые оставляли, кроме того, что ваши отцы, ваши предки чувствовали себя, что они потеряют большой, когда они потеряют религию. Они, сохраняя религию, сохранили нацию. Сохраняя религию у себя, сохранили нацию. Именно вера, именно ислам сохранил эту нацию. Потому что ислам, я еще раз подчеркиваю, дает нам, как бы внушает в наши дела слово поклонения, ибада. И для человека становится, что это вся его жизнь в руках Аллаха, вся его жизнь ради Аллаха. И отсюда не готов он отдавать ничего. Не готов он на уступки идти, как и на уступки, которые уничтожают его. Мы, конечно, когда живем разными национальностями в одном обществе, мы имеем право, и ислам это не запрещает. Есть моменты, когда можно на уступки идти, он на уступку мне идет, я на уступку ему иду. Это вполне возможно, и об этом большой разговор. Но я хочу сказать, когда ты держишься за веру, ты не готов ничего отдавать. Ты готов терпеть, даже если посылают в Сибирь. Даже если убивают, даже если заставляют выйти замуж за кого-то. Вот я недавно, просто был с Сидиром, Сумбике, что ли называется, смотрел несколько этих моментов в нем, когда заставили одной татарки выйти замуж за русского в те времена. И все равно она сохранила себя как мусульманка. Как мусульманка, не как татарка, я подчеркиваю. Но это в конечном итоге ее сохранило тоже как татарка. В конечном итоге. Поэтому я хочу сказать, именно вера способна нам сохранить тоже свою нацию. Только вера. И как только мы скажем, нам не нужна вера, мы сможем возродить нацию без веры, это крах. Это разрушение. Поэтому я хочу сказать, вот это некоторые пользы от веры. И, конечно, самая большая польза, это польза в судный день, когда Аллах Субхану Та'аля говорил в аятах, сура номер 18, аят 30, «Поистине те, которые уверовали и творили благой, мы не погубим тех, кто хорошо творил, эти для них сады вечности, где внизу текут реки, они украсятся там в браслеты из золота и облекутся в одеяния зеленые из атласа и парчи и так далее». Это имею в виду вознаграждение судного дня. Значит, вера это есть, отсюда мы придем к главной пользе, вера это есть сохранение этой жизни и той жизни. Вера это есть получить прибыль в этой жизни и в той жизни. Я думаю, если мы уверены в этом, мы не откажемся тогда от веры и не откажемся быть истинно верующими людьми. Очень быстро, что является источником веры? Мы говорили об этом, когда мы разбирали вопрос веру в Аллаха. Кто имеет право мне сказать, кто такой Аллах? Кто имеет право мне сказать, кто такой пророк? Кто имеет право мне сказать, что такое книга Аллаха? Кто мне должен говорить о вере и объяснить мне подробности этих вопросов? Есть только два источника, и не больше. Первый источник – это Коран, это то, что Аллах Субхан, это слова Аллаха. И второй источник – это слова пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и его изречения. Потому что все столпы веры для нас относятся, все столпы веры относятся к вопросам и к вещам, которые нельзя с ними знакомиться через эксперимент и через своих орган чувств. И отсюда мы не можем о них знать через собственных знаний. Вот знать об Аллахе. Если мы это скажем людям, давайте расскажите нам, кто такой Аллах, кто такой Бог, и слушаем от каждого одно мнение. От каждого человека одно. Почему? Потому что и ни я не могу доказать, ни ты не можешь доказать. Кто докажет? Когда каждый по-своему объясняет, кто такой Бог и кто такой Аллах. Никто ничего не сможет доказать. Потому что это не вещь, которую можно через эксперименты, через что-то доказать. Поэтому источники веры – это только то, что написано в Коране. Если мы хотим говорить об Аллахе что-нибудь, если кто нам скажет об Аллахе что-нибудь, мы скажем, где доказательства? Он не должен нам сказать, это тот великий ученый. Нет. Он должен сказать, или это Аллах сказал сам в Коране, или это его пророк Мухаммад салям, сказал своими изречениями. Иначе мы не видим. Я еще раз повторяю, одна отличительная особенность столпов веры, это то, что они недоступны экспериментам и недоступны материальным, скажем, доказательствам. Поэтому источником, я не буду много об этом говорить, потому что мы об этом подробно говорили, когда разбирали веру в Аллаха. Значит, только слова Аллаха и слова его пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Как человек становится мусульманином? Вот один человек хочет стать мусульманином. Что он должен делать? В первую очередь нужно произносить аш-шахада. Произносить слово «Ла илляха илляллах Мухаммадун Расулуллах». Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха. Этими словами он уже стал верующим. Этими словами. Тот, который произносит эти слова, он стал верующим мусульманином. Для нас. Ни один из нас не может заходить ему в сердце и узнать, он это говорит от души или нет. Для окружающих людей, для окружающих, человек, который говорит «Ля илляха илляллах Мухаммад расулуллах», он становится мусульманином. И мы не имеем права уже этого человека обвинять в атеизме или в кофр без обоснования. Все, он уже мусульманин. Почему? Потому что если человек говорит эти слова от души, а то, что в душе знает Аллах, мы полагаемся на то, что мы видим, на то, что мы слышим. Человек, произносящий эти слова, означает, что он уже готов воспринимать все, что Аллах ему скажет, и все, что его пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям скажет. Он уже готов, хотя он еще ничего не сделал, не читал намаз, ничего. Но он, сказав эти слова, он уже готов. Однажды Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пришел к нему, я почему это говорю, пришел к нему один человек, неверующий. Когда начал только Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ислам, распространить ислам и религию. Приходит один из курашитов и говорит, к чему ты призываешь людей? Какой главный у тебя призыв? Он сказал, я призываю людей к тому, чтобы они уверовали, что нет Бога, кроме Аллаха. Вот, очень коротко. Этот человек, поняв смысл этих слов и понимая, к чему они приведут, в конечном итоге, он сказал, тебя не оставят они. Тебя не оставят в покое. Арабы не оставят тебя. Почему? «Ля илляха илляллах» имеет большое значение. От нет Бога, кроме Аллаха, ожидается много других результатов в конечном итоге. Это бросать идолы, которые вокруг Кааба. Нет Бога, кроме Аллаха. Это подчиняться только Аллаху. Они подчиняются этим господинам. Они как оставят тебя? Он понял. Не просто сказал, «Ох, ладно, скажут все». Нет, они не скажут. Потому что понятно, что после этого следует делать. Когда ты говоришь, нет Бога, кроме Аллаха, значит, нет власти для этих идолов, которые вокруг Каба, и с помощью которых вот эти господины собирают деньги у людей. И делают себя господинами. Он сказал, тебя не оставлять не будут в покое. Поэтому, когда человек говорит «Ля илляха илляллах Мухаммадун Расулуллах», нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха, это означает, что он уже приобретил общую веру. Общая вера означает, что он это произнес, и он готов к всему, что Аллах Субхану ва Тааля прикажет ему. Поэтому он становится верующим. А потом о деталях он потом по ходу будет знакомиться. Что такое вера в Аллах, что такое вера в пророков, что такое вера в ангелов, что такое намаз и так далее и тому подобное. Но сказав эти слова, он уже мусульманин. Он уже верующий. Даже если он умрет, не успевая ничего сделать, он умирает мусульманином. И был такой случай, когда один бедуин приходил к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и спросил, к чему он призывает людей. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил ему. Этот бедуин сказал: утверждаю, что нет Бога, кроме Аллаха, и что ты посланник Аллаха. И уходя, этот бедуин упал с верблюд и умер. Тут же. Еще не намаз, не ураза. Еще не знает подробно, кто такой Аллах. Не знает подробно. Не знает подробно, кто такой. Ничего не знает, кроме ля илля Аллах, Мухаммад Расулла. И умер. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: я вижу, как ангели кормят его в раю. Я вижу, как ангели кормят его в раю. Уже не успел. И доказательство тому, что этот человек становится мусульманином для нас, это известная история одного сподвижника Усама бен Зайд, когда была война, во время войны, война идет, сражаются. А этот Усама бен Зайд говорит: я подошел к человеку, сражается. Он перед тем, как я убил его, он сказал: ля илляха илляллах. Но все равно я его убил. И пошел к пророку и рассказывал ему. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: ты почему его убил? Он сказал: я, потому что он это сказал, боясь смерти, а не то, что от веры. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: а ты вник в его душу и узнал там об этом. Ты открыл ему сердце и узнал, что ты будешь делать перед Аллахом в судный день с этими словами. Что ты будешь делать с этими словами? Что ты будешь делать с этими словами? И этот сподвижник говорит: Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, настолько повторили мне, вот и что ты будешь делать в судный день? До такой степени, что я пожелал, хорошо было бы, если я только принял ислам, а не был мусульманином до этого. Все. Человек, который скажет «Ля илляха илляллах, Мухаммадун Расулуллах», он для нас, для окружающих, считается уже мусульманином. Лицемеры присутствовали во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и жили вместе с ним. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сам знал, кто они. По именам знал их, но их не трогал. Их не трогал никогда. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что они для людей всех уже мусульмане. А что у них в душах, это они отвечать будут перед Аллахом. Я не отвечаю и не должен отвечать за это. Поэтому эти слова сказать «Ля илляха илляллах Мухаммадун Расулуллах» — это очень и очень серьезные слова. Мы должны изменить тут же свое отношение и свое, я бы сказал, отношение к этому человеку. Все. И мы не должны игнорировать значимость этих слов и их вознаграждение. Вот я привел некоторые хадисы, которые говорят о важности «Ля илляха илляллах». Только из ислама «Ля илляха илляллах», но искренне от души, конечно. Мы говорим об «Ля илляха илляллах». Вот сейчас вот эти ползы, вот эти вознаграждения, вот эти моменты, которые говорят о «Ля илляха илляллах», именно имеется в виду «Ля илляха илляллах», который исходит искренне от души. Что дают нам вот эти слова? Во-первых, Аллах Субханаху ва Тааля, когда говорит об этих словах «Ля илляха илляллах» в Коране, Он им об них сказал следующее. Сура номер 14, аят 24-25. «Разве ты не видел, как Аллах приводит притчи, доброе слово? Оно как дерево, корень его тверд, а ветви в небесах. Она приносит свои плоды в каждый миг соизволение своего Господа». «Ля илляха илляллах» — это крепкий дерево, который дает нам, с помощью которого мы уже получаем все остальные плоды. Намаз, намаз. Это продукт «Ля илляха илляллах». Вот то, что мы читаем намаз, из-за чего? Вот это плоды, вот плоды, намаз, ураза, свое поведение, это все плоды «Ля илляха илляллах». И без этого зерна, вот без этого дерева, мы не сможем получить вот эти плоды. Во-первых. Во-вторых, Аллах Субханаху ва Тааля подчеркнул о том, что он утверждает этими словами верующих в момент смерти. Сура номер 14, тоже, эя 27. Аллах утверждает тех, которые уверовали словом твердым в жизни ближней и в жизни дальней. А что означает перед смертью сумит говорить «Ля Иллаха Илляллах»? Что означает? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, кто его последние слова «Ля Иллаха Илляллах», он войдет в рай. У кого последние слова в жизни «Ля Иллаха Илляллах», он войдет в рай. Некоторые здесь смеются и издеваются, и говорят, это легко. Это легко. Будем делать что угодно, а перед смертью скажем «Ля Иллаха Илляллах». Нет, не так легко. Потому что человек в момент смерти настолько ему трудно. Он уже думает только о том, чем он занимался в течение жизни. Человек, который в течение всей своей жизни никогда не занимался «Ля Иллаха Илляллах» этими словами, он их вспоминать не будет во время смерти. Он вспомнит именно то, что приобрел в этой жизни. Он вспомнит, если он занимался только деньгами, вспоминает свои деньги, вспоминает свои игры, вспоминает свои любовницы, вспоминает. Момент смерти это такой момент, когда даже с точки зрения медицины, человек уже не контролирует себя сам полностью. И именно здесь утверждение, именно здесь помощь Аллаха нужна. Есть такой относительно фараона, когда фараон умирал, хотел сказать эти слова. И Джибрил, алейхиссалям, говорил Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, есть такой хадис, ты не видел меня, как стал я воду бросать ему в рот. Как я воду ему бросал в рот, чтобы он не мог это сказать. Чтобы он не мог просить помощь у Аллаха. И что более интересно, Аллах субхана ва тааля сказал Джибрилу, если бы он сумел сказать и просит у меня помощь, я бы помог. Вот это фараон. Если он сумел бы сказать, я бы помог ему. Помог ему спасение. Поэтому есть тоже, когда Муса, алейхиссалям, я не знаю, настолько достоверный хадис, один говорит, я санам. Санам означает идол. Вот этот памятник. Он зовет санам. Всю жизнь. Я санам, я санам, я санам, я санам. Всю жизнь. Один раз он путался. И вместо санам сказал самад. Я самад. А это самад это имя Аллаха. И Аллах дал ему. Муса, алейхиссалям, говорит, как вы даете ему? Он путался только. Аллах говорит, а есть ли самад кроме меня? Есть ли на земле самад кроме меня? Он меня звал. Поэтому я хочу сказать, это, конечно, немножко ушли, но это говорит о том, что Аллах, субхану та'аля, его милость намного больше, чем наши дела и наши деяния. Третье вознаграждение. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, приведут одного человека в судный день, и ставится ему в весы, и падает чаша его грехов очень сильно. О, вообще. И потом приносит ему одну бумагу. Одну бумагу. Чтобы класть ее на стороне вознаграждения. Он говорит, сам говорит, а что сделает эта бумага с этими грехами? И как только кладут эту бумагу на стороне вознаграждения, тут же падает сторона вознаграждения и поднимает всех грехов. На этой бумаге написано «Ля Иллаха Илляллах». Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, на этой бумаге написано «Ля Иллаха Илляллах». Но «Ля Иллаха Илляллах» искренно от души. «Ля Иллаха Илляллах» искренно от души. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Самый счастливый человек в судный день, который получит мое заступничество». Вот об этом вопросе спросили ему его Абу Хурайра. Абу Хурайра говорит, кто самый счастливый человек, который получит ваше заступничество, о Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, я думал, что никто не спросит меня об этом. Но ты спросил, о Абу Хурайра. Самый счастливый человек, который получит мое заступничество в судный день, это тот, который сказал, ля иллаха илляллах, искренно от души. Самый счастливый. Та ля иллаха илляллах. Искренно от души. Поэтому я хочу сказать еще раз. это не простые слова. И когда мы слышим человек, который говорит «Ля илляха илляллах», тоже он не должен оставаться простым человеком для нас, раз он говорит непростые слова. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Сами наилучшие поминания Аллаха – это сказать «Ля илляха илляллах». Наилучшие поминания Аллаха – это повторить «Ля илляха илляллах». Однажды, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает, Джибриль пришел к нему и сказал, «Обрадуй, обрадуй свою общину. Кто из них умрет, не предавая Аллаха в сотоварищи никого, он войдет в рай». Имею в виду, сказав «Ля илляха илляллах». Нет Бога, кроме Аллаха. Он войдет в рай. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Даже если он прелюбодействовал, и если он украл», Джибриль сказал, «Даже если он прелюбодействовал, и если он украл». Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, повторяет, «Даже если он прелюбодействовал и сказал, и украл», Джибриль ответил, «Даже если он прелюбодействовал и украл, и если он пил вино», Джибриль добавляет. И однажды Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает наподобие этот хадис и говорит, «Кто скажет «Ля илляха илляллах», он войдет в рай». Абу Зар, радиаллаху анху, даже если он прелюбодействовал и украл, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, даже если он прелюбодействовал и украл. Абу Зар повторяет, даже если он прелюбодействовал и украл, даже если он прелюбодействовал и украл. Абу Зар третий раз повторяет, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, даже если он прелюбодействовал и украл, и пусть твой нос будет погружен в землю. О, Абу Зар. Это Аравия говорит, что даже... от унижения. И пусть твой нос будет погружен в землю. И даже если это. Вот это «Ля илляха илляллах». Это некоторые пользы и некоторые моменты «Ля илляха илляллах». Но, конечно, здесь некоторые скажут сейчас, вот Камал Хазрат или говорят, это не мои слова, во-первых. Это достоверный хадис, во-первых. Во-вторых, это далеко не означает, что не надо небережно относиться к своим поступкам. Вот когда переспрашивает Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, об этих грехах, это означает, что это великие грехи. Правильно? Даже если он это сделал, значит, это великий грех. Все равно остается великим грехом. Первое объяснение. Второе объяснение. Многие ученые объясняют, что даже если он прелюбодействовал и украл, и потом просил прощения, вот это прелюбодеяние и кража, и убийство не становится тщетными делами, потому что он просил прощения. Значит, прощение готов. Аллах через прощение простит такие грехи. Понятно? Поэтому он попадет в конечном итоге в рай. И третье объяснение это то, что Аллах Субхану Тааля этим хочет подчеркнуть. И к этому вопросу мы вернемся. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хочет этим подчеркнуть. Что совершение великих грехов это не нарушение веры. Вот на этот вопрос мы остановимся. Есть группа людей, которые считают, тот, который совершает великий грех, он становится не мусульманином. Есть такие люди. Мы на этом остановимся, иншаллах, подробно. А этот хадис доказывает, нет. Если он совершением великого греха стал не мусульманином, он не может войти в рай никогда. А когда Джибриль, алейхиссалям, говорит пророку, а он войдет в рай, значит, он в конечном итоге войдет в рай. Но может быть, если не он не просил прощения, если Аллах не простил его, он будет наказан за эти грехи в аду, а потом переходит в рай. Значит, имеется в виду Джибриль, когда сказал, войдет в рай, имеется в виду в конечном итоге. В конечном итоге он войдет в рай. Потому что в конечном итоге Аллах Субхану ва Тааля говорит, выводите из ада любого человека, в сердце которого... по размеру горчичного зерна веры, выведите их из ада. Это в конечном итоге. Поэтому «Ля илляха илляллах», да, я поэтому хочу сказать, мы должны прежде всего стремиться к тому, чтобы люди именно эти слова знали. «Ля илляха илляллах». И верили в них. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и переходим к последнему вопросу. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, есть такие хадисы о том, что «Ля илляха илляллах» – это ключ рая. ключ, которым вы открываете рай. Двери, врата рая вы открываете этим ключом. Ла илляха илляллах. Один ученый дает очень тонкий намек. Он сказал, но любой ключ должен иметь зубцы. Иначе к любым дверям подходит это и к аду, и к раю, если не имеет зубцы. Правильно? Он говорит, любой ключ имеет зубцы. А если ля илляха илляллах это ключ, вот этот формула имеет к зубцы, имея в виду, имеет условия. Ее зубцы это ее условия, с помощью которых она становится, этот формула становится истинным ключом рая. А какие есть условия или зубцы, мы скажем, этих слов ля илляха илляллах? Первый это знание. Знание. Сказать «Ла илляха илляллах» надо со знанием, понимая, что ты говоришь. Аллах Субханаху ва Тааля сказал Мухаммаду в сура номер 47, ая номер 19, «И знай, что нет Бога, кроме Аллаха». Аллах не сказал «И скажи», сказал «Знай, что нет Бога, кроме Аллаха». Понимай смысл этих слов. Ты их должен говорить. Это первый из главных зубцов «Ла илляха илляллах». Что я эти слова говорю, понимая их смысл. Что означает «нет Бога, кроме Аллаха»? К чему это приведет? То же самое, хотя тот, может, не верил, но он сказал пророку, тебя спокойно не оставят арабы, потому что он понял, не только услышал, он понял, что такое «ля илляха илляллах». Поэтому сознанием, и это этим самым отбирается, что религия передается по наследству. Нет! От того, что твои родители были мусульманами, это далеко не означает, что ты мусульманин. Ты должен эти слова сказать, ля илляха илляллах, понимая, зная, о чем говорят эти слова. Первое условие – это сознание. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, кто умер, обратите внимание на этот хадис, кто умер сознанием, что нет божества, кроме Аллаха, тот попадет в рай. Сознанием. Понятно? Первое – знание. Второе – убежденность. Ты должен быть убежден, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Без сомнений. Убежденность после знания. Аллах Субхану Тааля говорит, «Верующие только те, которые веруют в Аллаха и посланника Его, и затем не сомневаются». Сура номер 49, ая номер 15. Без сомнений. Цель – нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха. Никаких сомнений нет. Не только говорю языком, не сомневаюсь в этих словах. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха. И истинно я посланник Аллаха, любой раб, встретивший Аллаха в судний день, этими словами, не сомневаясь в них, без всякой помехи войдет в рай. Не сомневаясь в них. Третье или второе условие, без сомнений. Третье условие, третий зубец, это чтобы было признание, словесное признание и признание сердца. Я признаюсь тоже для самого себя. Не высокомерию над этими словами. Аллах Субхану Тааля говорит, и когда говорили им, нет божества кроме Аллаха, они возносились и говорили, откажемся ли мы от наших богов из-за сумасшедшего поэта. Сура номер 37, ая 35-36. Я должен эти слова сказать и признаваться тоже, что все, для меня нет Бога, кроме Аллаха. А что это означает в практике и в деле, понятно. Что я поклоняюсь только Аллаху, что я слушаюсь Аллаха и так далее и тому подобное. Следующее, четвертое условие – это повинование и покорность тому, что гласит эта формула. Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 39, ая 54, «Обратитесь вы к Господу вашему и покоритесь вы Ему». С покорностью я говорю эти слова. Правдивость, пятое условие, с правдивостью. Пророк Саасан сказал, как только человек от всего сердца правдиво засвидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад, его раб, его посланник, Аллах спасет его от огня. Правдиво это скажет. Он не обманывает, не лицемерит. Вот то, что мы сказали. Лицемерие, для нас они мусульмане, потому что сказали. Но они неправдиво это сказали. А перед Аллахом они лицемерие. Аллах их знает. Они неправдивы в своих словах. Искренность. Вот то, что мы только что перевели хадис Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Кто самый счастливый, который получит мое заступничество, это тот, который говорит «Ля илляха илляллах Мухаммад расуллах» искренно от души. Искренно от души. Следующее условие, или следующий зубец, это с любовью. С любовью к Аллаху и к Его посланнику. Вот мы говорим «Ля илляха илляллах, Мухаммад Расулуллах» не от того, что только мы боимся, и от того, что мы тоже любим. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, сладость имана вкушает человек, имеющий три свойства. Любящий Аллаха и его посланника больше всех и всего, любящий другого только ради Аллаха и не желающий вернуться к неверию после того, как Аллах спас его от этого, так же, как не желающий быть брошенным в огонь. Любящий Аллаха и его посланника больше всех и всего. Однажды Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям или Умар ибн аль-Хаттаб сказал Мухаммаду, что я тебя люблю больше всех, кроме себя. Умар ибн аль-Хаттаб говорит, я тебя люблю больше всех, кроме себя. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, нет еще. Недостаточно. Недостаточно еще. Он сказал, я тебя люблю больше даже самого себя. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, вот это достаточно. И на самом деле они были искренни в своих словах. Вот такой эпизод. Настолько они любили Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Принимает ислам Аль-Аббас. Дядя Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, принимает ислам. И приходит к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, с Абу Суфьяном. Абу Суфьян еще не верующий, но хочет принять веру. Стоит Умар ибн аль-Хаттаб, караулит. Не пропускает. Там было как раз, около, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хотел открыть Мекка. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям на охрану ставили Умар ибн аль-Хаттаб. Аль-Аббас знает Умар ибн аль-Хаттаб, что Аль-Аббас верующий. Но Абу Суфьян еще не верующий. И проходит ночью. Аль-Аббас с Абу Суфьян. Умар аль-Хаттаб пропускает Аль-Аббас, замечает Абу Суфьян. Ты остановись. Куда идешь? Говорит, Аль-Аббас, мы идем к Мухаммаду. Сказал, нет, я не дам ему. Я не дам ему. Ни за что не дам ему. Аль-Аббас говорит, ты что, не хочешь, чтобы он принял ислам из-за того, что он не от твоей семьи? Вот на что играет Аль-Аббас. На какие чувства. Умар аль-Хаттаб заплакал. И сказал, клянусь Аллахом, о Аль-Аббас, я был рад, что ты принял ислам больше, чем быть рад, если бы мой отец принял ислам. Потому что я знаю, что Мухаммад радуется твоим принятием ислама больше, чем радоваться будет принятием моего отца ислама. Я именно рад, именно из-за этого. Даже настолько рад, что даже уже забыл, что мой отец умер неверующим. Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, мой любимый, был настолько рад, что увидел его дядя принимать ислам. Он говорит, что говорите мне эти слова? Вот вы, настолько он любит Мухаммада, что даже он уже говорит, ладно, ну, потому что его отец уже умер. Но успокаивает его, что его отец умер невежим, то, что близкий Мухаммада принял ислам. Вот настолько любит Мухаммад, саллаллаху алейхи. Абу Бакр ас-Сиддик заходит, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи, переселился из города Мекка в Аль-Мадину, да, заходит в пещеру. Абу Бакр, радиаллаху анху, говорит, я зайду впервые. Это чужая пещера, не знаем, что там будет. Зверь, змея или что. Я зайду в пещеру сначала, о пророк Аллах. Если со мной что-то случится, вы продолжите дорогу. Вот Абу Бакр, радиаллаху анху, заходит вначале. Он все смотрит, осматривает. видит какие-то дырки, закрывает их, остается одна дырка, не может ее закрыть, ничем он закрыл ее ногой. Чтобы не навредить Мухаммаду, чтобы не вышло оттуда что-нибудь, чтобы навредило Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И на самом деле там оказалась ящерица или что-то ядовитое. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, отдыхает, опирая голову на ногу Абу Бакра, и что-то укусило Абу Бакра. Абу Бакр стал, не хотел кричать, чтобы не будить Мухаммада, он же отдыхает. Но не мог вытерпеть, слезы пошли, и текли слезы на лицо Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Он проснулся. Говорит, из-за чего ты плачешь? Он говорит, я отдам в жертву моих родителей. Но что-то укусило меня. Я готов отдавать в жертву моих родителей ради тебя. Но что-то укусило меня, мне больно. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, проводил руку на место укуса и успокоился Абу Бакр. Вот как любили Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, мы говорим «Ля илляха илляллах Мухаммаду Расулуллах» с любовью к Аллаху и к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому я здесь хочу обратить ваше внимание на то, что тоже говорится в конце хадиса о сладости веры, и тот, который не желает вернуться к неверию после того, как Аллах спас его от него, так же, как не желающий быть брошенным в огонь. Многие сегодня, когда мы говорим, ты почему не читаешь намаз? Есть такие люди. Но тем более те, которые сумели ездить по арабским странам. Говорят, ты почему не читаешь намаз? Он говорит, вот я был в Египте, там 40% арабов не читают намаз. Третье. Почему не читают намаз? Вот я был в Эмиратах, там шейхи сидят, даже намаз их не волнует вообще. А вы хотите, что я читал намаз? Вот. А почему ты это сделаешь? Вот езжай в Дубай. Там Дубай так, что чего только не творится в Дубае. А при чем Дубай здесь? Да? При чем Дубай, при чем Египет, при чем Ливан, при чем Сирия? Ты веришь, ты, знаешь, это, у тебя нет убеждений, что намаз спасет тебя. Вот я это понимаю. А ты оправдаешь себя. Потому что если я уверен, что бросать намаз, это как будто я бросаю себя в огонь, мне уже не волнует, что там в Эмиратах делает, что там в Ливане делает. Поэтому я всегда им отвечаю. А если ты увидишь одного из них, из этих арабов, мусульман, если ты увидишь одного из них, бросает себя в огонь, ты пойдешь в огонь? Скажут, нет, это ненормально. Я говорю, то же самое. То, что он бросил намаз, он бросил себя в огонь. А ты пошел за ним. Ты пошел за него в огонь бросать себя. Поэтому это не оправдание. Это не оправдание. И самые последние условия искреннего «Ля Илляха Илляллах» – это когда ты отрицаешь другого божества. Два Бога встретиться не могут вместе. Нет такого. Словом «нет Бога кроме Аллаха» – все означает «нет никакого Бога кроме Аллаха». Не может быть. Даже если этот Бог будет моя страсть. Я почему говорю? Мы, когда говорим о богах каких-то, мы представляем памятники только. Нет, Богом может быть страсть человека. Аллах субхана ва тааля обратил внимание на это. Ты не видел ли тот, который сделал свою страсть своим богом? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, самый ненавистный бог, которому поклоняются люди на земле помимо Аллаха, это страсть. Сами ненавистны. Не то, что эти памятники. Потому что поклоняться страстям это начало к всему. Почему стали поклоняться этим памятникам? Из-за того, что они в первую очередь поклонялись своим страстям. Вот когда мы говорим «нет Бога, кроме Аллаха, все», значит я отрицал любого божества, кроме Аллаха. Об этом говорится в суре номер 2, аят 256. Тот, кто отрицает тагута. Тагут – это любой, чему могут поклоняться люди. Тот, кто отрицает тагут и верит в Аллаха истинно, он ухватился за крепкую рукоять, которая не сломится вовеки. Никогда не сломится. Но он именно и только взял себе Богом только Аллах. Вот эти восемь, вот это зубцы этого ключа. Если мы хотим, чтобы этот ключ был именно ключом рая, мы должны имеет к этому ключу вот все эти зубцы. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что «Ля Илляха Илляллах» – это очень ответственные слова, которые, из-за которых, если мы искренне их скажем, они способны изменить нашу жизнь. Поэтому они способны вести нас, иншаллах, в рай. Дай Аллах нам сказать эти слова искренне от души, и чтобы наши последние слова в жизни были слова «Ля Илляха Илляллах». Акулу кавли хаза, астагфируллах, ауду биллахи шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Я просто хочу напоминать о том, что наш брат говорит, занятия для сестер